SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Добрый день, друзья! Август в истории современной России – сакральный месяц, как отмечает историк из страны. 21-го исполнилось 27 лет августовской революции 91-го года. 50 лет назад страны Варшавского блока утвердили план вторжения в Чехословакию. В такие же дни 20 лет назад в России произошел дефолт. Все эти события вспоминаются в эти дни. Больше всего СМИ посвятили обсуждению августовской революции, и по сей день отношение к ней неоднозначно. И основные разночтения происходят в оценке нынешнего исторического периода. Наследует ли он идеи августовской революции? Так его воспринимает журналист Максим Шевченко с большим знаком «плюс».
Между Путиным и Ельцином прямая связь. И режим надо называть ельцинско-путинский режим. Никак иначе. Все действующие персонажи гайдаровской эпохи, те, кто так или иначе был вокруг Ельцина в дни расстрела Белого дома или чеченских войн, сегодня находятся во власти или в крупных финансовых институтах, руководящих страной. По всей стране строятся Ельцин-центры. В Екатеринбурге, в Москве есть проект построить Ельцин-центр. Поэтому как бы режим сохраняет свою природу, меняя маски. Там с либеральной на патриотическую. Но суть его одна и та же. Это компрадорский режим с целью выкачивания из России ее жизненных сил и полезных ископаемых.
Совершенно иной взгляд на преемственность у историка и политика Владимира Рыжкова.
Конституция растоптана. Идея верховенства прав человека отброшена, потому что права человека попираются каждый день на территории всей страны. Идея современной рыночной экономики, то есть конкурентной, без олигархов и монополий, отброшена. Идея интеграции России в мир и мирного сотрудничества России с другими странами, в том числе с Западом, отброшена. Наоборот, мы вернулись к противостоянию, конфронтации, холодной войне. Идея сменяемости власти отброшена. Идея честных, свободных выборов отброшена. То есть фактически вся та программа, которая была выдвинута в конце 80-х, еще при Горбачеве, кстати, и в начале 90-х годов, отброшена полностью. Путин восстанавливает монополию на власть, монопольную экономику, изолированную страну, которая находится в конфронтации с половиной мира, авторитарную власть. Это все полная противоположность тем идеалам, которые мы ассоциируем с перестройкой и с началом 90-х годов.
Не воспринимают нынешний режим как наследника идеалов августовской революции экономист Константин Сонин.
Мне кажется, идеал революции 91-го года очень расплывчатое понятие. И нынешний режим, он наследует как минимум некоторые, во всяком случае, в отношении, скажем, рыночной экономики. Но в остальных отношениях он является скорее антагонистом идеалов революции 91-го года.
Журналист Олег Кашин, бывший в то время школьником, давно уже осмысляет историю 91-го года, проецируя его на времена нынешние.
Конечно, был выбор либо Ельцин, либо ГКЧП. Понятно, что я бы тоже, наверное, выбрал бы Ельцина, поскольку ГКЧП слишком омерзителен. Но все же тоже. Давайте опишем эту историю, как если бы мы писали учебник истории. Группа консерваторов пыталась свергнуть Горбачева, народ восстал, значит, отбил у консерваторов право свергнуть Горбачева самим. Так получается, потому что в итоге-то Горбачева все равно свергли, но сверг Ельцин. То есть путчисты и Ельцин делали общее дело, получается. Путин победитель, конечно же. Более того, те баррикады, которые стояли вокруг Белого дома, они до сих пор сейчас стоят в виде решеток этих кованых и КПП. Это все то же самое. Просто тогда, в 91-м году, вдруг, на какой-то момент, ненадолго, на три дня, совпали интересы номенклатуры и народа. В принципе, это было два переворота, направленные против одной и той же вещи, да, против того парламентаризма, который возник в Советском Союзе в конце 80-х, да, и, соответственно, в 91-м году его не уничтожили, в 93-м году его уничтожили. Я действительно очень уважаю тех людей, которые дважды защищали Белый дом.
Встреча Владимира Путина с Ангелой Меркель, а до того визит в Австрию, до сегодняшнего дня не оставляет равнодушными политологов и журналистов. Основные темы, возникающие на просторах медиасферы, это сохранил ли президент Путин шансы на мирный диалог с Западом и зачем Путин выступает на корпоративах с казачьим хором, цитируя заголовки газет. О сегодняшних отношениях с Западом размышляет Александр Баунов, главный редактор сайта Carnegie.ru.
Что такое Запад? Нет такого человека по имени Запад. Даже если бы был такой человек, у него были бы разные настроения, разные мысли и так далее. Есть Ангела Меркель, с которой Путин встречался, сидел более 3 часов, разделяя общие заботы и тревоги. Она является Западом или она главный европеец сейчас? Ясно, что значит с главным европейцем, как минимум, то он сохранил очевидны и общие темы, и желание разговаривать, и темы для разговора. Или прекрасный танец на свадьбу министра иностранных дел Австрии. Австрия не последняя держава европейская. Это в культурном смысле родина Бетховена и Моцарта. После развала СССР Европа пыталась выстраивать диалог с Россией как со страной, которая будет рано или поздно. Поэтому Ангела Меркель имеет бесконечное количество общих тем и желание разговаривать с Путиным, но это другой тип разговора, чем до, условно говоря, Крыма. Разговор о том, чтобы не мешать друг другу.
Политолог Станислав Белковский не разделяет ажиотажа вокруг участия Путина в свадебном торжестве Карин Кнайсель, заполнившего пространство прессы.
Я бы не стал заплетать извилины конспирологического свойства. Ну, во-первых, это приятно, как минимум. Просто побывать на свадьбе, показав тем самым, что сам Владимир Путин вовсе не монстр. Я живой человек, который может принять приглашение на свадьбу, тем более министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, который известен своим лояльным отношением к сегодняшней России и Кремлю. Я не склонен полагать, что это нужно было для отвлечения, как многие, что это нужно для отвлечения внимания от встречи с Ангелой Меркель. Все-таки это событие очень разного формата. И просто было продемонстрировано, что Путин может дружить с европейскими политиками и совершать человеческие жесты в их адрес. Там, кстати, был федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на этой свадьбе. Там был генеральный секретарь ОПЕК, поскольку штаб-квартира ОПЕК находится в Вене. То есть там какие-то приличные по статусу люди были тоже, не только Владимир Владимирович.
Кирилл Серебренников. Год в изоляции. Как остаться победителем? Журналист Ксения Ларина, постоянно занимающаяся культурной жизнью Москвы, неоднократно встречалась с режиссером и размышляет над феноменом личности Кирилла Серебренникова.
Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом еще на месяц до 19 сентября. 22 августа будет ровно год, как Кирилл заключен под домашний арест. И это, конечно, уникальный случай, когда режиссер заключен в изоляцию, но, тем не менее, в течение всего года остается героем не только в гражданском смысле этого слова, но и в творческом. Поскольку выходят его спектакли, выходят его кинопремьеры, его спектакли и фильмы получают премии. И весь год имя его на слуху.
Анна Шлашова, помощница художественного руководителя Гоголь-центра.
Я думаю, что для нас, для театра, да и для Кирилла, это на самом деле был уникальный год. Его как режиссера тоже, который уже, в принципе, смело можно заносить в книгу рекордов Гиннесса. Потому что Кирилл за этот год выпустил, уже находясь под домашним арестом, 4 премьеры. «Маленькие трагедии», оперу в Штутгарте «Гензель и Гретхель», «Нуреева», фильм «Лето». Сейчас 5 сентября на «Стрелке» будет премьера его документального фильма «После лета». И с 6 числа, собственно, этот фильм будет в прокате по стране. 5 ноября в Цюрихе премьера Кирилла Серебренникова «Козе Фантути» в опере Моцарта «Так поступают все». Это на самом деле уникальная ситуация, потому что Кирилл вообще немножко жил всегда вперед.
Юлия Аук, актриса театра и кино, лауреат множества премий, как и все друзья Кирилла Серебренникова, живет всеми короткими встречами, которые случаются во время судебных слушаний.
Мы же все время ждем вот этих вот заседаний, потому что это же невероятно важно. Последние полгода все его речи на всех заседаниях. Это же вот лично для меня, я думаю, что для очень многих, это совершенно отдельное культурное явление. Потому что он уже давно не говорит там для судей, для следствия. Он говорит для нас, для тех, кто этим делом интересуется и кто это может услышать. Потому что он говорит очень важные вещи, которые касаются не только конкретного дела, а вообще жизни. И это, конечно, уникальный совершенно опыт, страшный опыт.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.
SBS Russia. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.